Часть вторая. Скауэры. Глава первая. Новичок. Был четвертый день февраля 1875 года. Зима стояла холодная. Ущелье в Джелмерстонских горах занесло снегом. Но паровой снегоочиститель исправно нес свою службу, и железнодорожный путь был свободен от снега. Вечерний поезд, связывающий цепочку шахтерских поселков, медленно полз вверх по широкой горной долине. Пунктом отправления был поселок Стагвиль, конечным городок Вермисса, окружной центр, лежащий на перевале. Отсюда поезда шли вниз, в Бартонс-Кроссинг, Халмдейл и дальше в округ Мертон, который был уже чисто сельскохозяйственным краем. Дорога была одноколейная, но на каждом разъезде на боковых путях ожидали отправки длинные составы, груженные углем и железной рудой, что свидетельствовало о богатстве здешних недр. В этом отдаленном глухом углу Америки жизнь была дикая, нелегкая, но притягательная для сильных грубых людей возможностью быстрого обогащения. Какой же угрюмый был этот край! Разве могли пионеры-первопроходцы, когда шли на запад через равнины и горы, подумать, что ценность зеленых прерий и обильных водой пастбищ не идет ни в какое сравнение с капиталом, заключенным в этой мрачной земле черных скал и дремучих лесов? Над темными непроходимыми лесами, одевающими крутые склоны, высятся зубчатые цепи гор с голыми заснеженными вершинами, а между склонами уходят вверх широкая, извивающаяся, полная скрытых опасностей долина. По этой-то долине полз, старательно пыхтя, маленький паровозик, таща за собой несколько вагонов. В первом вагоне проводник только что зажег керосиновые лампы. Они освещали длинные помещения с голыми лавками, на которых сидело человек 20-30 пассажиров. Большинство возвращались с работы домой, в селения, рассеянные по склонам гор. Человек 10 были шахтеры, судя по черным от угольной пыли лицам и безопасным шахтерским лампам. Они сидели группами, курили и тихо о чем-то переговаривались, бросая время от времени взгляд на двух мужчин в дальнем конце вагона, чьи мундиры и знаки отличия выдавали в них полицейских. Несколько чернорабочих и 2-3 торговца, очевидно, хозяева мелких лавчонок, довершали невеселую компанию. Остается упомянуть только молодого человека, одиноко сидевшего в углу. Он-то и есть герой нашего повествования. Давайте рассмотрим его внимательнее. Он, несомненно, того заслуживает. На вид ему немногим больше 30. Он крепко сложен. Лицо румяное, свежее. Лоб осеняет каштановая прядь волос. Большие серые глаза с легкой смешинкой смотрят проницательно из-под очков. Он часто окидывает любопытным взглядом попутчиков, и тогда в глазах его вспыхивают легкие искорки. Первое впечатление — это общительный и, пожалуй, несколько простодушный человек, готовый дружить со всем миром. Остроумец, весельчак, душа нараспашку, одним словом, компанейский парень. Если же вглядеться попристальней, заметишь упрямо выдвинутый подбородок, плотно сжатые губы, говорящие о силе характера, и тогда подумаешь, а этот приятного вида ирландец, пожалуй, умеет найти общий язык с любым человеком, и с тем, кто удаляется от зла, и с тем, кто служит злу. Попытавшись завязать разговор с сидевшим ближе всех шахтером и получив в ответ короткое, не очень вежливое бормотание, молодой человек разочарованно замолчал и стал в унынии смотреть на таявший в сумерках за окном ландшафт. Бегущие за окном картины были безрадостны. Там и здесь маячили копры, горы шлака и отработанной руды, плясали в густеющей тьме отблески пламени доменных печей. Мимо проплывали сбившиеся в кучи бревенчатые хижины, в окнах которых уже тускло светились огоньки, на остановках топтались их закопченные обитатели. Долины в этих горах, богатые железом и углем, не привлекали сюда ни праздную, ни образованную публику. И кругом виднелись следы ожесточенной борьбы за существование, грубого физического труда, производимого грубой физической силой. Молодой человек вглядывался в этот унылый пейзаж с явным отвращением, но вместе и с интересом, что выдавало в нем новичка в здешних местах. Время от времени он вынимал из кармана письмо на нескольких страницах, читал 2-3 строки и делал на полях какие-то пометки. Скоро ему наскучило смотреть в окно, и он извлек из-под полы пальто предмет, который меньше всего ожидаешь видеть в руках столь мирного человека. Это был револьвер самого крупного калибра. Он повертел его в руках, и в барабане блеснули медью патроны. Оружие было заряжено. Ирландец поспешно сунул его в потайной карман, но пассажир, сидевший к нему ближе всех, успел заметить опасную игрушку.
«Эхе, приятель!» — воскликнул он. «Ты, я вижу, вооружен до зубов!»
Молодой человек, видимо, сконфузился.
«Да», — ответил он и улыбнулся. «В тех местах, откуда я еду, эту игрушку не лишнее иметь при себе». «Откуда же ты едешь?»
«Из Чикаго».
«Первый раз в наших краях?»
«Первый».
«Не равен час, она и здесь может пригодиться».
«Вот как?» — не без нотки любопытства отозвался молодой человек.
«А ты разве не слыхал, что у нас делается?»
«Ничего не слыхал».
«Мне казалось, вся страна знает». «Ну да скоро услышишь. А что тебя принесло сюда?»
«Говорят, у вас работу найти легко».
«Член Союза?»
«Да».
«Тогда, конечно, работа найдется. А друзья у тебя есть?»
«Пока нет».
«Но это не страшно, друзья появятся».
«Ты так уверен?»
«Я член Ордена Вольных Братьев. Ложи этого ордена есть в каждом городе. А где ложа, там и друзья».
Эти слова произвели на спутника заметное впечатление. Он подозрительно огляделся. Шахтеры все еще о чем-то переговаривались. Полицейские клевали носом. Тогда он встал, подсел поближе к молодому человеку и протянул руку.
«Давай твою руку», — сказал он.
Новые знакомцы обменялись крепким рукопожатием.
«Вижу, ты говоришь правду, но лишний раз убедиться никогда не вредно».
С этими словами подсевший поднял правую руку к правому виску. Ирландец поднял левую руку к левому.
«Темные ночи опасны», — проговорил первый.
«Для тех, кто в пути», — подхватил второй.
«У меня больше нет сомнений. Я брат Сканлен. Ложа 341 Вермисской долины. Рад приветствовать тебя в наших местах».
«Спасибо.
Я брат Джон Макмердо, ложа 29 Чикаго. Ректор Джеймс Харрисон Скотт. Мне очень повезло, я встретил брата еще в дороге. Ложа у нас большая. Пожалуй, самая большая во всей Америке. Но от таких, как ты, брат Джон, не отказываются. Не понимаю, как такой умный человек, да еще член Рабочего Союза, оказался в Чикаго без работы?»
«Возможности были и немало», — ответил Макмердо.
«Так почему ты уехал?»
Макмердо кивнул в сторону полицейских и улыбнулся.
«Эти приятели дорого бы дали, чтобы узнать причину».
Сканлен что-то сочувственно промычал и спросил шепотом.
«Влез в историю?»
«По уши.
Уголовщина?
Что же еще?
Мокрое дело?»
«Такие вопросы, пожалуй, рановато задавать», — ответил Макмердо с таким видом, словно спохватился. «Не выболтать бы чего».
«В общем, были причины убраться из Чикаго. С тебя на сегодня хватит. Кто ты такой, чтобы меня допрашивать?»
В его серых глазах за стеклами очков заплясали вдруг опасные огоньки.
«Не сердись, приятель», — примирительно проговорил брат Сканлен. «У меня и в мыслях не было обидеть тебя, и не волнуйся, чтобы за тобой не тянулось, братья на этот счет не щепетильны. Ты куда едешь?»
«В Вермис».
«Через остановку отсюда».
«А где думаешь поселиться?»
Макмердо вынул конверт и поднес его ближе к тусклому огоньку лампы. «Шеридан-стрит, пансион Джейкоба Шафтера. Мне его рекомендовал один знакомый в Чикаго».
«Не знаю Джейкоба Шафтера.
Да я вообще мало кого знаю в Вермиссе. Сам я из Хобсонс-Пэтча. Мне сейчас выходить. И я хочу дать тебе на прощание совет. Если попадешь в беду, иди в клуб Союза к хозяину Мак-Джинти. Он ректор Вестмисской ложи. Без ведома черного Джека ни с чьей головы волос не упадет. До свидания, брат. И запомни мои слова. Будет нужда, иди к Мак-Джинти.
Сканлин вышел, а Макмердо опять погрузился в размышления. Ночь уже опустилась на землю, в лиловой черноте за окном там и сям плясали красные язычки пламени, слышалось даже гудение огня в доменных печах. На его фоне мелькали черные фигурки литейщиков, гнулись, извивались, вертелись под нескончаемый грохот и ляск. «Вот так же, наверное, и в аду», — произнес чей-то голос. Макмердо обернулся. Один из полицейских, стряхнув с себя дрему, глядел в окно.
«Не наверное, а именно так», — отозвался второй. «Эти парни у Домен сущие дьяволы, каких поискать. Вы в наших краях впервые, молодой человек?»
«Допустим, впервые, что из этого?» — ответил Макмердо с вызовом.
«Только то, что я хочу дать вам один совет. Будьте осмотрительнее в выборе друзей. Я не стал бы якшаться с Майком Сканлином и его приятелями». «Какое вам дело до моих приятелей?» — завопил вдруг ирландец, так что все бывшие в вагоне обратили к нему головы. «Не ожидается ли веселенькое представление?» «Я что, просил вашего совета? Ваше дело молчать, пока вас не спрашивают. А уж я вас никогда ни о чем не спрошу. Будьте покойны!»
Ирландец стряхнул головой, и рот его ощерился в усмешке. Не дать не взять, готовый броситься на врага пес. Полицейские, благожелательные и спокойные парни, не ожидали столь яростного наскока, вызванного всего-то дружеским предостережением.
«Успокойтесь, приезжий», — сказал один. «Мы предупредили вас ради вашего блага, ведь вы, судя по всему, новичок в наших местах». «Новичок, что верно, то верно. Но отнюдь не в общении с вашим братом», — ответил Макмердо, дрожа от ярости. «Вы везде одинаковы. Суете свой нос, куда не просят».
«Как бы нам в скорости опять не встретиться», — усмехнулся второй полицейский. «Ты, я погляжу, тертый калач».
«С первого взгляда видно», — подхватил первый. «Скорой встречи не миновать». «Меня этим не испугаешь. Не на такого напали. Хотите знать мое имя? Пожалуйста, Джек Макмердо. Соскучитесь, милости просим в гости. Мой адрес Вермисса, Шеридан-стрит, пансион Джейкоба Шафтера. Как видите, я не прячусь от вас и глаз в сторону не отвожу. Запомнили, с кем имеете дело?»
Шахтеры одобрительно зашумели, им явно пришлась по вкусу дерзкая выходка незнакомца, а полицейские, как ни в чем не бывало, вернулись к своему разговору. Через несколько минут поезд остановился у плохо освещенного вокзального здания. Это была Вермисса, самый крупный поселок в округе. Здесь выходили почти все. Макмердо взял свой саквояж и уже шагнул было со ступенек вагона во тьму, как вдруг один из шахтеров заговорил с ним.
— Черт возьми, парень! А ты нас так объясняться с фараонами, заслушаешься? Давай сюда твою сумку, нам по дороге.
У ступенек платформы другие шахтеры пожелали ему вслед благополучия. Так, еще не ступив на землю Вермиссы, Макмердо приобрел репутацию человека отчаянного. Если Вермисская долина внушала чувство отвращения, граничащего с ужасом, то городишко удручал своим жалким безобразием. Огонь доменных печей, колышущиеся шлейфы дыма, чудовищные шрамы, нанесенные девственной земле тяжелым мускульным трудом, завораживали мрачным величием. Вермисса же нагнетала тоску убожеством и грязью. По главной улице не пройдешь, не проедешь, мостовая — сплошное месиво грязи и снега, прорезанное глубокими колеями. На узких ухабистых тротуарах пешеходы ковыляют с риском сломать ногу. Газовые фонари зажжены, казалось, лишь за тем, чтобы высветить всю бедность и неухоженность дощатых домишек с крыльцом, выходящим на улицу.
Ближе к центру картина, однако, была более приглядная. Все чаще ярко светились витрины магазинов, окна трактиров и горных домов, в которых шахтеры спускали немалые горбом заработанные деньги.
«Вот это клуб Союза!» Провожатый показал рукой на трактир, размерами и благолепием, похожий скорее на фешенебельную гостиницу. «Он принадлежит Джеку МакДжинти».
«Что за человек этот, МакДжинти?»
«МакДжинти? Вы что, никогда не слыхали о хозяине?»
«Как я мог о нем слыхать? Я ведь не здешний».
«Я думал, его имя известно по всей стране. В газетах о нем часто пишут».
«Это еще почему?»
«Как вам объяснить?» — шахтер понизил голос. «Водятся за ним кое-какие грешки».
«Какие такие грешки?»
«Господи помилуй, мистер, у вас, кажется, крыша набекрень, не в обиду вам будь сказано». «Грешки, только так говорится. У нас тут озорничают скауэры, неужели и о них не слыхали?»
«О скауэрах, припоминаю, что-то я слышал в Чикаго. Банда убийц».
«Тише, если дорога жизнь».
Шахтер остановился и устремил на спутника встревоженный взгляд.
«Ты, парень, и дня не проживешь, если будешь кричать на улице подобные вещи. Многие расставались с жизнью из-за меньшей провинности».
«Я только повторяю, что читал в газетах».
«Газеты не всегда лгут», — продолжал шахтер, настороженно оглядываясь по сторонам. Точно каждая тень таила опасность. «Убийство есть убийство, как ни верти. Но даже в мыслях опасно связывать имя МакДжинти с убийствами. До его слуха доходит каждое слово, сказанное шепотом. А он не из тех, кто позволяет людям распускать язык. Ну вот и ваш пансион. Вот тот дом в глубине двора. Его хозяин Джейкоб Шафтер, один из самых честных людей в городе».
«Спасибо».
Макмердо пожал руку провожатому и, взяв свой саквояж, неторопливо зашагал по дорожке к дому. Поднялся по ступенькам крыльца и сильно постучал в дверь. Дверь тотчас отворилась, и взору его предстало неожиданное видение. Прелестная девушка, воплощенный тип германской красоты. Нежный цвет лица и белокурые волосы составляли приятный контраст темным бархатистым глазам. Она смотрела на незнакомца удивленно, с очаровательным смущением, отчего по ее лицу пополз медленный румянец. Макмердо показалось, что никогда в жизни он не видел ничего более прекрасного. Совершенная красота среди мерзости запустения, точно нежная фиалка, распустившаяся на горе шлака. Он был так поражен, что стоял несколько мгновений, не шелохнувшись. Девушка первая прервала молчание. «Я думала, вернулся отец», — молвила она с легким немецким акцентом. «Вы пришли к нему по делу? Он вот-вот вернется». Ее речь показалась Макмерду чуть ли не ангельским пением. Он не отрывал от нее восхищенных глаз, и девушка в смятении потупилась. От незнакомца шла какая-то особая покоряющая сила. «Нет, мисс», — сказал он наконец, — «я пришел не по делу и совсем не тороплюсь. У вас, я слыхал, можно снять жилье. Мне ваш пансион рекомендовал один приятель, и я хотел взглянуть, подойдет ли оно мне. Теперь вижу, что подойдет».
«А вы быстро принимаете решение», — улыбнулась девушка.
«Только слепой стал бы колебаться на моем месте», — ответил Макмердо.
Девушка рассмеялась, услыхав комплимент. «Проходите, пожалуйста, сэр», — сказала она. «Я мисс Этти Шафтер, дочь мистера Шафтера. Мама давно умерла, и дом веду я. Садитесь поближе к камину, а вот и отец. Можете прямо сейчас с ним и договориться».
В дом вошел крепкий, грузный старик. Макмердо объяснил в нескольких словах свою просьбу. Приятель по имени Мерфи дал ему в Чикаго этот адрес. Сам он получил от кого-то еще. Старик Шафтер согласился взять постояльца. Приезжий принял все условия. Он, по-видимому, не был стеснен в деньгах. За $7 в неделю, заплаченных вперед, он получил комнату с полным пансионом. Вот таким образом ирландец Макмердо, по его собственным словам, скрывающийся от правосудия,
нашел приют под крышей у шафтеров. Первое звено длинной кровавой цепи событий, закончившихся за тысячи миль от Вермисской долины.